Здравствуйте, это канал «Ищем выход». Меня зовут Людмила Шабуева, и сегодня говорим о женах и матерях российских военных, о том, как они объясняют себе войну, чего ждут и как меняются их настроения. Наша гостья – писатель Мария Рупасова. Она уже 4 года изучает чаты, где женщины общаются, и готовится выпустить об этом книгу, которая называется «Расцинковка». Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Мария, ну, традиционно, наверное, с этого начнем. Скажите, почему вы выбрали эту тему?
Вы знаете, наверное, тема меня выбрала сама, как это часто бывает с писателями. Вот. Но путь был такой, я в самом начале войны, как и все мы, была в шоке и не могла поверить, что это действительно происходит. И мне казалось, что российские женщины никогда не дадут своего согласия на войну. Поэтому я думала, что я сейчас почитаю чаты, где они общаются, и буду свидетелем того, как они говорят, этой войне нет. И говорят, нет, ну пусть не убийцам, не убийством украинцев, но хотя бы смертям своих собственных мужчин. Вот. И следующим шоком было то, что женщины были настроены очень патриотично с их точки зрения, довольно агрессивно по отношению к Украине. И вот это настроение меня потрясло точно так же, как и само начало войны. Вот. И дальше уже я поняла, что просто я как писатель могу сделать что-то полезное, зафиксировав путь вот этой прослойки провоенной. И я думала, что имеет смысл проследить этот путь. И вот сейчас этот путь уже длится 4 года, за которым я наблюдаю. И действительно, я вижу и динамику, и смену настроений. И вот готова об этом рассказывать и писать книгу.
А кто эти женщины, за которыми вы наблюдаете уже 4 года? Можно ли составить их какой-то общий портрет? Где они живут? Как устроена их жизнь? Во что они верили до войны?
Сначала я, честно говоря, думала, что я так и буду составлять именно портрет этой женщины. Я даже думала назвать эту книгу сначала «Елена Смирнова 40 лет», потому что Екатерина Шульман всегда говорит, что это портрет среднестатистической, прошу прощения, российской женщины, что ее зовут Елена Смирнова, ей 40 лет, живет она в небольшом городке. Вот. Но потом как бы тематика разрослась в моей книге. Тем не менее, эта женщина от 18 до 65 лет в среднем. Есть более молоденькие, есть более старшие женщины. В основном это действительно 40-летняя женщина, у которой ушел на войну сын либо муж. И обычно, я бы сказала, что, наверное, в половине случаев у этой женщины ушли на войну несколько членов семьи. Муж и сын, муж и брат, два сына и так далее. Бывает, что уходят прям поколениями. Отец, два сына, или сын и внук, или сына, два внука. То есть от многих российских семей не по одному мужчине отдано войне, а по несколько. Эта женщина работает, у нее обычно 1-2 ребенка в среднем, у нее ну, не крошечная зарплата, но как бы небольшая, там в районе 20-40 тысяч, но с разбросом, потому что довольно много я вижу свидетельств того, что на войну уходят мужчины, не бедствующие, то есть не те, у которых уже открыты исполнительные производства по кредитам, а мужчины, которые и так неплохо зарабатывали, и они идут именно из патриотических соображений, из того, как они понимают патриотизм. И, соответственно, женщины разделяют их позицию. Они могут, например, не желать того, чтобы мужчина именно их шел на войну, но, в принципе, они цели СВО довольно долго поддерживали.
Угу. Ну вот вы сказали, что все-таки зарплата 20-40 тысяч рублей – это очень мало. А почему женщины согласились отпустить своих мужей и сыновей на войну? Вот это все-таки деньги в первую очередь, страх или убеждение, что мужчина должен исполнить свой долг?
Я бы сказала, что здесь 50-50. То есть из того, что вижу я, а я вижу все-таки довольно активную часть женского общества, потому что многие женщины просто боятся пользоваться телеграмом, они боятся любого как бы публичного движения, любого публичного проявления. То есть я могу говорить только за женщину достаточно решительно. Вот. Они таким образом решают материальные задачи, меняют судьбу своей семьи, но этого недостаточно, потому что человек противится идее наемничества, поэтому им нужно идеологическое обоснование этого выбора, и выбор, конечно, в пользу патриотизма, в пользу того, что мужчина – это защитник, что мужчина защищает родину, и он совершает героический поступок, даже если мужчина подписал контракты с колонией, а таких немало.
То есть они стремятся вот к этому комбо, что и хочу, чтобы и герой мой там был, муж, сын, и в то же время, чтобы это еще и за это еще деньги получить.
Да, это очень важно, и я поняла, что российская пропаганда огромное количество усилий потратила на то, чтобы облегчить вот этот выбор. То есть, с одной стороны, предлагается финансовое обеспечение, льготы, будущее, поступление детей в университеты и так далее. И этот выбор облегчается тем, что кнутом и пряником. То есть, с одной стороны, мужчине предлагается роль защитника, с другой стороны, мужчина, который не идет на войну, он порицается, называется трусом и так далее. Поэтому, когда женщины рассказывают друг другу о мотивации своих мужчин, они очень часто подчеркивают то, что оставшиеся мужчины – это трусы, которые спрятались за женскими юбками. Вот, а настоящие мужики пошли защищать, в том числе и трусов, которые теперь живут обычную жизнь.
Ну, а вот они рассказывают, на что они деньги тратят. И получают, если они получают в полном объеме вот эти выплаты, то идет ли рассказ о том, что вот я не знаю, я купила машину, я купила квартиру?
Да, прям, вы знаете, я стала разбираться в моделях «Лады». То есть действительно «Лады» – это не мем, а машина, которую покупают люди в провинции, получив либо подъемные, либо гробовые.
Вот.
Да, и вот вы знаете, вот эти фотографии, как когда-то были в Одноклассниках, там фото на фоне Лады или Лада, ну, любая машина, тогда там эти были какие-нибудь Рено, например, а сейчас довольно много всяких Лад. Вот. Покупаются машины, люди, которые как бы получше держат себя в руках, женщины там более или менее взрослые, покупают детям квартиры, но очень часто деньги просто разлетаются на Wildberries, люди покупают ноутбуки, телефоны, самокаты, делаются ремонты. То есть иногда деньги разлетаются просто так. Значит, бывает такое, что все очень рассчитывают на подъемные, которые сейчас от 500 тысяч до 4 миллионов рублей. Вот. Иногда семьи не успевают эти деньги получить, потому что подъемные идут от 10 дней до 20, и иногда мужчина уже оказывается за ленточкой в течение этого времени, а когда мужчина уходит на боевое задание, он оставляет свою карточку командиру, часто он оставляет эту карточку вместе с пин-кодом, вот, и, соответственно, семья как бы этих денег уже не видит. То есть дальше семью ждут только выплаты ВП это называется, то есть выплаты за без вести пропавшего, которые платятся в течение полугода, и дальше часть выходит на погибшего, то есть мужчина признается погибшим без тела, и далее уже семья может претендовать на гробовые. За гробовые часто идет битва между разными членами семьи.
Ой, расскажите, нет ли этой битвы с государством? То есть эти деньги, как они легко получают, если это без вести пропавший, или там нужно предоставлять много доказательств, бумаг и так далее?
Вы знаете, вот было довольно легко, пока как бы деньги лились рекой, а это начало заканчиваться в 25-м году. Наоборот, часть требовала от семьи скорейшего. Ну, я говорю в среднем. Конечно, есть части, которые неохотно как бы выходят на погибшего. Это такой термин «выходить на погибшего». Вот. Но в основном военная часть очень заинтересована в том, чтобы как можно быстрее признать мужчину погибшим, чтобы штатно как бы заполнить вот это место, штатную единицу живым солдатом. Вот, потому что им нужно прокручивать как можно быстрее вот этих вот людей, вот, поскольку военные командиры сами зарабатывают на новобранцах. Так вот, часть стремилась выйти на погибшего, и часть, наоборот, начинала давить на семью с тем, чтобы семья признавала мужчину погибшим и быстрее оформляла выплаты. Вот. Но сейчас начали деньги поступать с задержкой. Значит, эта выплата делится, гробовая выплата делится на две части. 5 миллионов – это президентские, и остальные деньги, там порядка 8 миллионов – это страховая выплата на солдата. Вот. И вот сейчас я вижу по чатам, что страховую выплату начинают задерживать. То есть если раньше она приходила в течение месяца, то сейчас люди ждут до полугода эту страховую выплату. Президентская выплата приходит довольно быстро, а САГАС приходит все с большими задержками. Вот. Плюс проблемы с выплатами начались у фактических воспитателей. Рассказать про фактических воспитателей?
Да, давайте, да.
Значит, есть такое понятие «фактический воспитатель». Это человек, который растил солдата не менее 5 лет на свои средства. До 2025 года опекуны и приемные родители могли претендовать на президентские и на выплаты САГАЗа, потому что зачастую суд признавал их воспитателями фактическими. Вот. Но с 2025 года люди выходят в суды на признание их фактическими воспитателями, но их зачастую не признают, поскольку Верховный суд Российской Федерации дал комментарий о том, что фактический воспитатель – это тот, кто растил ребенка полностью на свои средства. То есть опекуны и приемные родители, которые получали там небольшие выплаты на подопечного, и, естественно, ну, всем понятно, что эти выплаты не покрывали всех расходов на ребенка, вот, они уже фактическими воспитателями не считаются, и, соответственно, государство таким образом деньги экономит. Вот. То есть деньги не достаются никому.
Да, еще вот тему денег закончим. Когда вы говорили, вернемся немножко назад, что командиры могут ну, завладеть банковской карточкой, пин-кодом, женщины как-то пытаются вообще бороться? Они объединяются между собой, пишут какие-то петиции? Или они вообще в этом смысле не готовы говорить, вообще не выражать какой-то протест? Хоть чему-то? Даже как-то...
Вот женщины женщинам рознь. Значит, жены мобилизованных – это гораздо более активная часть, женщин, участвующих как бы вот в этой войне опосредованно. Вот. Но их становится все меньше и меньше. То есть с 2023 года мужчин мобилизованных осталось не так много, и женщины Изначально в первый год они были суперактивные. Они устраивали очень много акций, они писали петиции, они приезжали в приемную к президенту, они привозили огромное количество подписей, нотариально заверенных расписок и так далее. Это ничего не сработало. Часть мужчин в скором времени погибла. Вот. А та часть мобилизованных, которая выжила, они сейчас просят своих женщин не делать резких движений, потому что может быть хуже. Вот. То есть сейчас активность ушла в подполье, и в основном женщины просто пишут обращения, понимая их бессмысленность. То есть это действие просто ради того, чтобы не сидеть сложа руки. Вот. Много надежд, кстати, в чатах именно жен мобилизованных было на Викторию Боню, ей писали, значит, просьбы с тем, чтобы она донесла до государства их претензии. Вот. То есть женщины мобилизованных продолжают бороться, но это борьба очень осторожная, такая, чтобы не разозлить дракона окончательно, чтобы он не сожрал хотя бы там эти толики оставшихся мужчин. Что касается жен-контрактников, они приходят в эти чаты зачастую, когда их мужья уже пропали без вести, связь оборвана с ними, и они приходят хоть за какой-то информацией о том, как их найти. Вот. Вот тогда потихонечку начинается какая-то борьба, но поскольку в этих чатах сидит очень много женщин, которые уже прошли поиски, прошли путь обращений к государству, прошли, значит, борьбу с мошенниками всех мастей, которые над ними кружат, как коршуны, они разочарованы абсолютно во всем. У них остается надежда только найти тело и похоронить его. То есть они сразу же новеньким выдают полный пакет информации и также передают сознание о том, что писать бесполезно, куда бы то ни было. То есть все равно как бы новичков снабжают адресами, но также и сопровождают это все словами, что это, в общем-то, бессмысленно. Будут отписки. У меня как бы сохранен массив этих отписок от разных ведомств российских официальных. Вот. Ну, в общем-то, ничего не работает. За деньги, да, женщины борются, и те, кто, например, отправляет уже не первого мужчину на войну, они знают, что очень важно иметь вторую карту на руках у себя, что очень важно иметь доступ к банковскому счету мужчины. Это делается по договоренности часто с мужчиной. И мужчины сами требуют, чтобы женщина все время следила за банковским приложением, и как только поступят подъемные, чтобы она тут же переводила деньги на свой счет.
Это она здесь отправляет очень второго мужчину. То есть, получается, у нее уже один мужчина, например, в семье погиб, и она соглашается, чтобы кто-то еще ушел?
Ну, либо она соглашается, либо это совместная договоренность, либо ей просто не оставляет мужчина выхода и просто уходит. Вот, да.
Вы, кстати, рассказывали, что кто-то и тайно может, ну, из мужчин.
О, да. Да, это просто это меня потрясло. Да, мужчины, но сейчас уже такого нет практически, а вот в 2024-2025 году убегали. Вот, причем то, что меня потрясло, убегали как раз благополучные мужчины, то есть мужчины без кредитов, мужчины без каких-то материальных проблем, мужчины без проблем с законом. То есть это были мужчины, на которых таргетировала российская пропаганда, и они потом по телефону, или они оставляли, значит, письмо своим семьям: «Прошу меня не судить, значит, я должен защищать родину». То есть они все нарративы пропаганды перечисляли, они говорили, что они настоящие мужики, что они не будут отсиживаться в тылу, прятаться за юбками женщин. Да-да, очень много мужчин убегало тайно. Mm-hmm. Ну, все они сейчас, конечно, уже без вести пропавшие, либо мертвые. Ну, в смысле, либо уже захоронены.
Скажите, вот они, Когда они уходили на войну, да, они вот этими, вот скажем, пропагандой напитавшись, они говорили какие-то слова своим женщинам, какие-то штампы, которые потом их жены повторяли. Какие-то, может быть, часто встречающиеся фразы или какие-то, не знаю, нарративы, которыми они руководствуются, уходя на войну. Может быть, вы подмечали какие-то... Да.
Эти нарративы менялись. Сейчас они звучат так, что он ушел защищать мирное небо над нашей головой. Он ушел на войну для того, чтобы война не пришла в наш дом. Он настоящий мужик. Он настоящий мужчина, он не трус. Он ушел не за деньгами. Если бы, значит, так, сейчас еще скажу, недавно я просто себе составляла список, вот, потому что эти нарративы, они обновляются как бы раз в какое-то продолжительное время. Ну вот сейчас «Мирное небо над головой» – это как бы один из доминирующих мотивов. И что меня, вы знаете, поражает больше всего – это вывернутая логика, в которой существуют вот эти семьи. Потому что я не раз за последний год видела подробные объяснения, почему ушел мужчина, потому что женщины сами как бы вынуждены постоянно себе это повторять. Видимо, в глубине души они, ну, не убеждены в том, что это так и есть. Вот. Повторяется такая вещь, что... Я злилась на то, что ушел мой муж, но теперь, когда над моей головой начали летать дроны, я поняла, что он ушел на войну, чтобы эти дроны над нами больше не летали. То есть как бы телега ставится впереди лошади.
То есть получается, что вот эти усилившиеся атаки дронов по российским территориям вызывают скорее в этих чатах больше... военных настроений, чем антивоенных настроений. Верно?
Нет, настроения сейчас скорее антивоенные, но женщины... настроения в 2025 году прям заметно начали меняться с лета, и сейчас война называется в основном проклятой. Вот. Все желают друг другу мирного неба над головой. Скорее бы закончилась проклятая война. Пусть будут прокляты те, кто ее развязал. Достается детям российских депутатов, которые на войну не идут. Достается депутатам. Как бы, ну, основной пантеон олимпийский пока не трогают, но депутаты уже виноваты. То есть женщины не хотят уже войны никакой, но они... вот эти усилившиеся атаки воспринимают как то, от чего их защищают мужчины. То есть у меня складывается такое ощущение, что люди забывают, что в 2022 году, в феврале и в январе атак никаких не было. Вот, и поэтому защищать этих женщин было не от чего. Но у них как бы по-другому выстроены события. И вот это потрясающе.
Но я вот не понимаю другого. Вот они, если говорят, что будьте прокляты те, кто развязал войну, они вообще понимают, что это российские власти развязали войну?
Что это я не знаю. Мне вот здесь вот мне очень сложно сказать, потому что я, когда пытаюсь с этим разобраться, я проваливаюсь в какую-то абсолютно кроличью дыру, и я вынуждена делать скрины и записывать то, что эти женщины говорят, потому что воспроизвести это внутри как бы привычной мне логики абсолютно невозможно. Вот, например, на днях я читала разговор нескольких женщин, и одна женщина говорила, что мой муж... строитель, ездил работать по восстановлению инфраструктуры в какой-то оккупированной области. Он увидел разрушение, он поговорил с местными, которые ему говорили, что мы вас сюда не звали. И эта несправедливость его так обидела, и он был под таким большим впечатлением от руин, по-моему, это был Мариуполь, что он вернулся домой и подписал контракт. Понимаете? То есть мне очень сложно понять, как они видят начало войны. То есть в 2022 и в 2023 году было как бы устойчивое коллективное знание, что если бы Россия не начала войну, то на нас напали бы. То есть вот, вот-вот война все равно бы уже началась, просто мы ударили первыми. Вот. Сейчас о причинах войны говорится довольно мало, потому что женщины просто на самом деле не успевают это все обсудить. Они очень быстро перемещаются из-под чата в подчат, и каждый подчат связан с определенным этапом в жизни контрактника. Вот. И мясорубка двигается настолько быстро, что уже времени на рефлексию у них не остается, потому что он подписывает контракт, он уезжает в учебку. В этот момент женщина начинает волноваться, потому что из учебки мужчина не выходит на связь, и она не знает, куда ей ткнуться хоть за какой-то информацией. Она начинает искать вот эти чаты, она их находит. К тому моменту мужчина уже отправляется за ленточку, и хорошо, если он научился стрелять из автомата вот в этой учебке. Хорошо, если он там пробыл хотя бы неделю, но это может быть несколько дней. Он уезжает за ленточку, он попадает на первое боевое задание, и там, ну, в огромном количестве случаев он пропадает. Вот. И она как бы начинает уже искать это тело, то есть сейчас уже не до рефлексии. Рефлексии были, когда война была медленная, 22-й, 23-й год. Вот тогда как бы я очень много читала о том, что там фашизм, наши деды не добили нацистов. Вот. Но это все, опять же, приходилось мне записывать и фотографировать, потому что воспроизвести этот бред невозможно абсолютно. То есть это просто надо перечитывать и потом рассказывать людям.
Но вы с ним в диалог не вступаете?
Нет, нет, я ни в какой диалог не вступаю, я никак себя не проявляю, я просто смотрю, как развивается как бы их общение на протяжении 4 лет.
Ну вот, раз мы говорим про цели войны, и они их поддерживают, а что вообще они считают целями, и будет ли для них победой, например, захват полностью разрушенного Донбасса, который придется годами разминировать, восстанавливать? Как они вообще видят победу, может быть, в которую они, там, я не знаю, на которую они надеются?
Значит, смотрите, вот вы наверняка помните, что цели СВО в течение первого года, они постоянно менялись. Вот. И с переменой этих целей, как бы женщины следовали за этими целями, они со всеми соглашались. И у меня было ощущение, что я нахожусь в каком-то фильме ужасов, потому что предыдущая цель, которую озвучивали неделю назад, она забывалась. При том, что можно было отмотать этот чат и посмотреть обсуждение того, что мы, значит, хотим разрушить биолаборатории, которые бурно обсуждались. Потом выяснялось, что мы защищаем русскоязычное население, потом еще что-то. Вот. То есть были женщины, как бы в массе своей соглашались со всеми целями СВО. Потом закончился, по всей видимости, разговор об этих целях по телевизору, или он как-то размылся. Вот. И в 2025 году я уже не слышала никаких разговоров про цели СВО, и только один раз я слышала беседу о победе. Вот там одна женщина писала это слово с большой буквы, наконец, скорее бы наши ребята вернулись домой с победой. Вот сейчас, ну вот с лета 2025 года, во всех чатах, которые я читаю, а их ну, минимум 40, и там 350, наверное, тысяч женщин находится, я не видела ни одного упоминания победы вообще. Ни цели СВО не обсуждаются, ни не победа, то есть обсуждается только, как найти тело. И есть ли какой-то шанс, что все-таки человек жив. Поэтому мне кажется, что сейчас вот именно эта социальная страта согласится на любую, на все, что угодно, что назовут победой, лишь бы это привело к окончанию войны. То есть у меня вот такое ощущение сейчас. Mm-hmm. То есть там очень много горя, там очень много усталости, там очень много разочарования, потому что женщины поняли, что заявленное уважение к героям никак не конвертируется ни в сострадание, ни в поддержку моральную, ни в сочувствие. То есть деньги – да, но все остальное – нет. То есть они не получают ни от государства никакого сострадания, ни от окружающих, которые считают, что семьи получили достаточно.
Друзья, я хочу напомнить о том, что канал существует благодаря вашей поддержке. Все ссылки для донатов мы оставили в описании, а QR-коды вы можете видеть сейчас на экране. Мария, продолжим. Вот хотелось бы у вас узнать еще раз про победу. Вот можно ли сказать, что им это сейчас победа не очень-то и нужна, может быть, как там Путину, и они хотят продолжения этой войны, потому что где-то, может быть, в глубине души они понимают, что никакой победы-то ведь не будет. И придется ответить себе на вопрос, ради чего погиб был или искалечен близкий родственник.
Я думаю, что здесь... Вы знаете, эти женщины... Ну, то есть они, конечно же, менялись с 22-го года. То есть я видела в некоторых военных частях полную ротацию. То есть состав женщин изменился трижды или дважды. То есть это все разные женщины. Вот. И я поняла, что они живут в очень сильном расщеплении психологическом. То есть с одной стороны они стараются держаться, они стараются верить пропаганде, они стараются верить в то, что жертва их мужчин не напрасна. И это вопрос принципиальный, потому что ты не можешь себе сказать, что я продала своего сына или своего мужа или своего внука за 18 миллионов. Это невыносимо как бы любому живому существу. Торговля жизнью. Вот. С другой стороны, да, и им очень важно видеть мужчин героями, которые погибли не напрасно. Вот. Как будет выражаться эта не напрасность гибели, я пока не вижу. Вот. Потому что сейчас существует консенсус, что войну надо заканчивать вот в этих чатах, что она бессмысленная, что не хочет уже никто никакого ни Азовского моря, ни Мариуполя, ничего. И при этом женщины каким-то образом удерживают вот этот нарратив о героизме, хотя вот в этой второй отщепленной части они прекрасно знают, через что прошли их мужчины по милости командования. Вот. И эти как бы две части как будто бы существуют параллельно, но они не объединяются в одно общее знание. То есть женщина, с одной стороны, может быть очень оскорбленной тем, как с ее мужчиной обошлись, и плюс она получает валидацию этого знания от сотен и тысяч других женщин. Вот. То есть она понимает, что с мужчиной обращались как с мясом. Но стоит только кому-то написать, что наших ребят посылают на мясо, другие женщины мгновенно вспыхивают и требуют уважения к памяти героев, уважения к подвигу и так далее. То есть вот поэтому очень сложно, это, видимо, психологи какие-то, а я же все-таки не психолог, или социологи должны будут вот на этот вопрос отвечать. То есть они пока живут в очень сильном расщеплении.
И, кстати, вы рассказывали, что в чатах даже есть правило, что нельзя ругать власть, жаловаться на командование, ставить под сомнение цели войны и так далее. Да? То есть какая-то цензура, то есть в этих чатах существует, и администраторы, кто там участники, или кто там, может, даже силовые органы, за этим следят. Правильно я понимаю?
Там администраторы, значит, как мне кажется, в администраторах в основном сидят женщины давно погибших мужчин, вот, и они следят там за порядком. Может быть, там есть какие-то силовики, но как бы я не увидела никаких признаков этого. Сейчас все больше и больше ругают командование, но админы реагируют в крупных чатах оперативно, и они говорят женщинам, недовольным, что у вас должны быть доказательства у ваших слов, что командир отбирал все деньги у вашего бойца, а если у вас нет доказательств, то это дискредитация армии.
Угу. Вот. И вот, значит, и появляется, соответственно, у них страх уголовного преследования после этих слов,
конечно,
да, дискредитация.
Конечно. Страх очень сильный, и поэтому, например, женщины в крупных чатах, они очень боятся не только выражать свое мнение, а у них очень много гнева в адрес командиров. Вот. Они, например, боятся разыскивать своих без вести пропавших мужчин в плену в украинском. Они боятся любых контактов с украинцами, потому что это, ну, существует знание, что если ты обратился в украинский чат-бот «Найди меня» или «Жди меня», не помню, как называется, то тебя могут посадить за госизмену. Вот. Поэтому женщины как бы еще очень сильно ограничены в поиске информации. Они знают, что нельзя ходить в украинские чаты, нельзя посещать украинские сайты. Естественно, не дай бог, ты отправишь через украинского волонтера посылку своему пленному, который находится в Украине. Это тоже ни в коем случае нельзя. Но, тем не менее, я знаю, что приличное количество женщин таки нарушает эти неписанные правила. Особенно, если есть маленький чат, где женщины более свободно общаются, вот там они и посылки отправляют через украинских женщин, которые это организовывают, и контактируют с Золкиным, с тем же, с апостолом и так далее. Вот, то есть самостоятельные женщины есть среди россиянок, и, в общем-то, их немало.
А почему большая часть боится? За это может быть какое-то уголовное преследование, да?
Считается, что так. Я ни разу не слышала, и ну, как бы никаких случаев никто не описывал, но женщины, тем не менее, боятся. Они на самом деле боятся ну, практически всего. То есть я думаю, что стресс, в котором они живут, совершенно непредставим. И многие женщины даже не пытаются искать своих мужчин, пропавших без вести, потому что они боятся плохой новости. Вот. И ну, они просто замирают от страха, они боятся любых звонков, смс-ок, они боятся, что данные, которые они запостят в чат поиска, попадут в руки к мошенникам, и это правда, действительно, мошенничество процветает каких-то совершенно колоссальных объемов на этой теме. Вот. То есть, ну, в основном люди просто очень и очень и очень запуганы, в том числе и сами собой.
Я хотела бы еще раз обратиться к нашим слушателям. Если вам важны такие разговоры, и вы хотите, чтобы мы продолжали приглашать интересных гостей, поддержите наш канал, пожалуйста. Ссылки находятся в описании, QR-коды перед вами. Мария, я как-то однажды тоже была в чате женщин своего родного города, и в 2022 году, правда, это было очень давно, и я обратила внимание на то, что было очень много романтики, вот эти даже слова «за ленточку», они были воспринимались как что-то такое романтичное, сбор вещей, плетение сетей, детские письма, встречи с губернаторами. Вот что-то осталось из этой романтики сегодня?
Я романтики вижу очень мало. То есть сейчас, в 25-м, 26-м году, люди в основном сосредоточены на поиске пропавших без вести. Вот. Я знаю, что приличное количество женщин, потерявших близких, остается в благотворительности, которая связана с СВО. Они действительно собирают сети, они действительно собирают гуманитарную помощь. Вот. Но это скорее не романтика войны, а это способ горевания и способ сделать свою утрату не напрасной. То есть они потеряли сына, они потеряли мужа, брата, вот, и они решают, что они будут помогать другим парням, которых, может быть, еще можно укрыть этой сетью или накрыть этим антидроновым плащом, который не работает и никогда не работал. Вот. Из какой-то романтики, которая распространяется на всех, наверное, это... Наверное, это внешняя романтика, когда все же сейчас сидят в соцсетях, ВКонтакте очень многие остались в Телеграме, сидят через прокси, через телегу и так далее. Вот. Очень популярные песни о войне, которую пишет нейросети, исполняет. Очень популярен визуальный стиль, присущий именно СВО. В этом стиле это делается при помощи тоже нейросетей. Некоторые женщины это делают сами, некоторые заказывают. Вот. Очень популярные фотографии и видео прощания, где мужчина, погибший на войне, обнимает своих близких и уходит в райские врата. И по высоким ступеням, и там развиваются российские флаги. Есть очень много фотографий популярных среди женщин и матерей, где мужчина и женщина обнимаются, там, ну, находятся в каком-то контакте на фоне разрушенных горящих домов, хат и так далее. И я все время думаю, понимают ли они, что в этих домах жили люди когда-то. Да, значит, очень важный, на мой взгляд, момент то, что вот во всей этой визуальной сфере, связанной с СВО, которую я наблюдаю через сторис, через профили женщин, там слиплись намертво СВО и Великая Отечественная война. И я вижу на фотографиях женщин, детей и бойцов СВО в форме Великой Отечественной войны и в форме современной. И это все перемешивается бесконечно. И у меня такое ощущение, что люди реально сейчас уже перестали различать, в какой войне они участвуют. Вот. Вот эта визуальная составляющая, она очень сильна, и не только молодежь 20-летняя как бы участвует вот в этих проектах визуальных, но и женщины моего возраста и старше, то есть матери и даже бабушки. Они все заказывают либо делают эти нейрофото, где мужчина предстает в таком очень героическом виде, там, со ссадинами в пикселе или в форме Великой Отечественной войны, или боец, например, в пикселе, а у него за плечом боец Великой Отечественной войны, солдат Великой Отечественной войны и так далее. То есть есть вот такое как бы визуальное пространство. Ну, наверное, это... Наверное, это такое романтизированное представление о том, что сейчас происходит, да. И женщины за это все сливаются.
Да, но это так противоречиво, с другой стороны, да, Исходя из того, что вы сказали, что они называют эту войну проклятой, не очень-то верят в то, что она вообще нужна кому-то и что ее цели неясны, при этом вот они хотят вот как-то верить этой картинке, да, и...
Они хотят верить в то, что мужчина погиб не напрасно. И они часто говорят, что наши парни все равно герои, даже если они пошли за деньги, даже если они пошли из колонии, даже если их заставили в СИЗО подписать контракт, они все равно герои, потому что они не испугались, потому что они все равно нас защитили, вопреки даже командирам, вопреки командованию, вопреки депутатам, вопреки воровству, коррупции и так далее. То есть, ну, очень-очень важно, чтобы мужчина оставался именно вот в этой героической позиции, их собственный мужчина.
А вот эти чаты, они в Телеграме, они пользуются VPN-ами, эти женщины, или они где-то
Да.
ВКонтакте?
В Телеграме, ВКонтакте тоже, но ВКонтакте все ведут себя осторожнее, потому что известно, что контакт, то есть женщины знают, что контакт мониторится. Вот. В Телеграме как-то, видимо, спокойнее женщинам. Часть женщин переехала в Макс, рассчитывая, что это более защищенный мессенджер, потому что они же ведь практически ежедневно отбиваются от мошенников, от звонков, от писем, от сообщений. Вот. И был расчет на то, что в Максе этого не будет, но потом многие вернулись обратно в Телеграм, потому что в Максе пошли взломы аккаунтов, точно такое же мошенничество, точно такие же бесконечные разводы на деньги.
Разводы,
Вот.
предположу, что это пишет человек, я знаю все, где находится ваш мужчина, или там, например, как-то, да, вот...
Плюс-минус, плюс-минус, да. Нужны деньги, чтобы вы могли с ним созвониться, или нужны деньги, чтобы мы послали туда его аукционную команду, чтобы его вытащили, значит, чтобы его тело вытащили. Ну, то есть предлагают самые разные услуги по утолению тревоги и горя. И многие люди на это ведутся, особенно пожилые или женщины как бы в остром стрессе, которые трезво не соображают. Несмотря на то, что практически в каждом большом чате есть подчат мошенники, и там все эти схемы описываются, но не все туда ходят, не все это читают, и, в общем-то, многие ведутся.
А еще вы давали интервью важным историям, и там вы сказали, что некоторые женщины уже даже говорят, что власть может смениться. Такие были слова, и что нужно быстрее получить деньги. Лучше
да.
сделать так, чтобы да, деньги были как можно быстрее получены, власть может смениться.
Да, это пока что единичные голоса. То есть я буквально видела там, наверное, пять реплик вот, похожих. Но то, что это вообще произошло, я, честно говоря, думала, что этого никогда не случится. То есть вот первый раз год назад я удивилась, когда войну начали называть проклятой. До этого как бы всем хотелось победы. А вот сейчас уже заговорили о том, что это, ну, гарант стабильности перестает быть гарантом, как будто бы.
Да, и вы еще говорили там о том, что вы видели давным-давно уже фразу, что там мы вернемся с победой, и не так много лайков было под этим комментарием.
Да, да. Это действительно было приблизительно год назад, по-моему, это весной был последний раз, когда я видела восклицание «Ждем наших ребят с победой», чуть ли это не на 9 мая было. Вот. И как-то люди очень слабо реагировали. Уже в конце 24-го, в 25-м году я стала видеть под вот такими восклицаниями, что нам нужен Харьков, нам нужен Чернигов, там не помню, какие города перечислялись. И этим людям отвечали, что ну, как бы тебе нужно, ты иди забирай, а наших детей мы хотим домой возвращать. То есть нам не надо ни Харькова, ни Сум. Вот. Это достаточно быстро терли, вот, но тем не менее это было. И в мае 2026 года я увидела потрясшую совершенно меня вещь, когда ВКонтакте в очень крупном чате на примерно 80 тысяч человек. Женщина пришла спрашивать. Вот начали люди интересоваться до подписания контракта, наконец, чем им это может грозить. И вот туда пришла молодая женщина. Ее интересовал вопрос, правда ли, что беспилотные войска – это беспилотные войска. Если ты подписываешься, значит, на пилота, не можешь ли ты угодить в штурма? Я просто аплодировала как бы этой проницательности. И ей начали все писать, что даже не думай. Вот эти отношения, эти бумажки, они не имеют вообще никакого значения. Как только он подпишет контракт, он попадает в рабство к Министерству обороны, пусть лучше учится. Там, по-моему, мальчишка был какой-то студент техникума. Вот. И что меня потрясло, так это то, что дали ссылку на Екатерину Шульман. Этого не было просто никогда за 4 года, чтобы ссылались на иноагентов. Вот. То есть иноагентов боялись как чумы. И здесь внезапно дают ссылку на Шульман, и эта ссылка висит целые сутки. Там, значит, Шульман говорит о том, что не хоть, ну, как вот она говорит суровым голосом, не подписывать контракт, да, не, значит, ни в коем случае не ходите в военкомат, не подписывайте контракт. Вот. И там было типа 16 лайков под этим видео. То есть вот такие вот подвижки. Но 4 года прошло.
А были случаи, когда мужчины каким-то образом передавали информацию своим женщинам, что они разочаровались в этой войне?
О, да, да. Во-первых, эту информацию они передают постоянно. И это опять пример расщепления. То есть женщина знает, что мужчина не хочет воевать, он хочет домой. Его обирают, его обижают, его не кормят. Он идет на боевое задание, и он платит за то, чтобы его сопровождал дрон немножечко впереди, чтобы проверять обстановку. То есть у женщин есть вся полнота информации. Так вот, женщины знают, что мужчины разочарованы. Причем некоторые мужчины разочаровываются уже в учебке. То есть они едут туда с ожиданиями, как из кино, абсолютно детскими и наивными. То есть они думают, что там будет вот мужское братство, что там будет настоящая дружба, что там один за всех и все за одного, что они там будут, ну вот, как в кино, как в фильме про защиту Брестской крепости. Вот одна женщина недавно написала, что мой сын перед подписанием контракта посмотрел фильм о защите Брестской крепости и сказал: «Мама, я теперь знаю, как выжить на войне», и ушел. Вот. То есть вот с такими ожиданиями мужчины идут. Эти ожидания обманываются уже в учебке, где с ними обращаются безобразно абсолютно. Вот. Некоторые пишут, что «мама, забери меня, пожалуйста, отсюда». Но уже все, уже поздно.
Угу. Еще давайте мы, у нас есть немного времени, поднимем такую тему, как вы рассказывали о масштабном домашнем насилии со стороны мужчин, вернувшихся с фронта. Насколько часто женщины пишут об избиениях, угрозах и пытках? И понимают ли они теперь, что опасность исходит от человека, которого они привыкли считать героем?
Пишут пока не очень часто. То есть есть в больших чатах и в небольших чатах подчаты с психологической поддержкой. И вот там женщины периодически решаются написать. Как бы в насилии в свой адрес признаваться всегда очень стыдно и очень тяжело. И о насилии пишут женщины, которые уже как бы дошли до ручки. Вот. Для того, чтобы дойти до ручки, нужно время. И это значит, что мужчина должен быть уже списанным с военной службы и довести женщину до такого состояния, чтобы она пошла жаловаться. Но когда женщина все-таки жалуется, то в ответ на эти посты довольно много реакций от других женщин, которые говорят «да». И они часто говорят не о насилии в свой адрес, а о насилии в адрес там, соседок, подруг, сестер. То есть, ну, и они описывают действительно вещи, которые мужчины практикуют там, вещи, которые в их адрес как бы происходят, то есть и они это все привозят. Вот. А женщины говорят, что уже очень много девочек погибло. Вот это все, они говорят, что это замалчивается. Ну, это как бы регистрируется, видимо, как просто смерть от домашнего насилия, а не смерть от рук героев СВО. Плюс такие еще женщины описывают проблемы. Мужчины привозят с собой оружие, гранаты, какие-то снаряды. Вот. И иногда я вижу, знаете, ссылки на какие-то новости, типа женщины сами перепощивают это и говорят, вот смотрите, написали, что у нас в городе был взрыв бытового газа, и погибло там несколько человек от этого. А на самом деле там все стены в квартире, где якобы был взрыв, посечены осколками, потому что это мужчина с ПТСР, ему показалось, что он где-то то ли на войне, то ли в плену, то ли что-то такое, и у него просто то ли граната взорвалась, то ли какой-то снаряд, то ли мина. Вот, то есть вот такие вещи происходят.
Они, мужчины, учатся насилию там и потом применяют те же самые способы с женщинами. Есть такие примеры?
Вот мне сложно сказать, если честно.
Я читала, вы рассказывали про пленку.
О, да, да, да. Ну, пленка – это действительно именно военное изобретение, когда они друг друга заматывают пленкой и сбивают, и даже кто-то из женщин вывешивает.
Да, такой, или скотчем, да, имеется в виду?
Пищевая пленка, сверху скотч, и как бы человек превращается в такой кокон, и дальше ты с ним можешь делать все, что угодно. Ну, то есть женщины сами приносили вот эти видео от своих мужчин, когда они подвешивают вот этот кокон к дереву и избивают. Ну и, соответственно, они то же самое делают дома со своими женщинами. Вот. И женщины, ну, периодически, как бы, когда женщина уже чувствует, что ее убьют, вот, она убегает, и она действительно вывешивает фотографии, ну, синее женское тело, где нет вообще ни единого кусочка кожи, эти обрывки пленки, порезы, ожоги. Ну, то есть все, что они делали там, они делают здесь. Я не знаю, как бы склонны ли они были, эти мужчины, к насилию до войны. Возможно, что склонны, потому что если ты не склонен к насилию, ты, наверное, на войну не пойдешь. Mm-hmm. Вот. Ну, наверное, я думаю, что все-таки, конечно, не в таких масштабах.
Я подумала, как вы справляетесь сидеть в этих чатах столько лет?
Я не справляюсь, я давно уже на антидепрессантах. И, то, вы знаете, я на самом деле думала, что я справляюсь, а потом я посмотрела на количество таблеток, которые я пью на ночь, и поняла, что нет, это не называется «я справляюсь». Я не справляюсь, но мне кажется, что уже я должна доделать эту работу, потому что у меня почему-то ощущение, что я не смогу писать детские книги, если я не закончу вот этот вот проект. То есть мне очень хочется вернуться обратно в детскую литературу, вот, но мне важно переработать вот этот страшный массив и перестать его бояться. Вот, тогда, мне кажется, я опять смогу писать для детей.
А когда эта книга выйдет, и как вы думаете, она будет актуальна сейчас или через много лет?
Я думаю, что она, по идее, должна выйти следующей осенью, может быть, зимой. Вот. Я думаю, что она вызовет острую реакцию, потому что каждый раз, когда я об этом говорю, меня ругают люди абсолютно со всех сторон. Но мне кажется, что важна она будет уже через несколько лет, через какое-то время, когда начнется переработка этого опыта травматического, через который прошли и россияне, и украинцы, и мы как свидетели со всех сторон. Вот, то есть, ну и моя задача не давать интерпретации, а по максимуму показать живой материал, анонимизировав его. Потому что мне кажется, что все-таки анализировать эту книгу и этот материал – это работа не писателя, а социолога, психолога, психиатра. То есть это как бы мой вклад в будущее, как сказать, в будущую переработку вот этого опыта во что-то позитивное. То есть мне кажется, что у нас не останется никакого выбора, кроме как с этим разобраться и постараться потом не допускать того же самого, не допускать повторения вот этого кошмара. Но для этого нужно понимать, как мыслили эти мужчины, эти женщины. Потому что я говорю, что воспроизвести иногда эту логику совершенно невозможно. И поэтому никакие, например, наши аргументы на людей зазомбированных не действуют совершенно. То есть логические аргументы не работают, потому что они живут в абсолютно другом мире, и там должны использоваться какие-то другие резоны.
А они понимают, что это может быть вовсе даже не победа, а поражение, причем серьезное поражение? Обсуждается ли это?
Нет, вот в среде, за которой я наблюдаю, я не видела таких обсуждений. Я знаю, что Иван Филиппов это все анализирует, вот, но у него, похоже... То есть там у людей есть какая-то возможность находиться вне этого горя, а женщины, за которыми наблюдаю я, они поглощены кошмаром настолько, что их никакие абстрактные вещи сейчас не волнуют, потому что они находятся внутри горя, они точно знают, что происходит с их мужчинами, их разрывают как бы их... собственные сильные чувства, и они абсолютно не думают ни о каких ни о победах, ни о поражениях, вообще ни о чем. То есть думы эти закончились 2 года назад примерно, ну полтора точно.
Ну, а вот сейчас... новости, я вас забыла спросить совсем, мы обсудили с вами про атаки дронов, но удар по крупным объектам, включая Вайлдберриз, как-то вот последние вот эти новости, они обсуждались в этих чатах? И каким образом?
Вы знаете, новости, вот меня спрашивают об этом, новости практически никогда не обсуждаются никакие. Я помню, что когда было выступление Виктории Бонни, меня спрашивали, среагировали ли женщины как-то на это выступление. Нет, не было никакой реакции. Жены мобилизованных, да, но жены контрактников, нет, не среагировали. То есть вся их жизнь подчинена вот этому горю. Там нет ни малейшего зазора, куда могут поместиться геополитические интересы, хоть какое-то будущее вне поиска и похорон. То есть они просто заняты вот этим. Косвенно я видела какие-то упоминания об ударах, но знаете, в каком контексте? Что жители Курска и Курской области приноровились сдавать обломки дронов на металлолом. Вот. Ну, то есть... Как-то вот
при
это...
этом вот, вы много раз повторяли в течение этого эфира, что это горе, такое большое, бесконечное горе. А с другой стороны, вы в самом начале эфира упомянули про эти лады. Не очень понятно здесь. Вот это все-таки горе или это все-таки лады?
Вы знаете, а мне кажется, что в этом-то и... сложность статуса этих женщин. То есть, с одной стороны, невозможно как бы пережить смерть особенно сына, хотя есть и матери, которые очень сильно ждут эту Ладу. Вот. Невозможно как бы спокойно пережить смерть человека близкого, даже если ты его не любишь, но окружающие это знают, что он умер. И как бы ты оказываешься в морально очень неоднозначной позиции. Но, ну, конечно, деньги как бы они используются, и они приносят радость, и женщины мгновенно там покупают себе и телефоны, и айфоны, и компьютеры, и машины, и все это потому что как бы, ну, он отдал жизнь за то, чтобы я радовалась. Ну, что ж теперь не радоваться, что ли? То есть радуются, конечно.
Спасибо. Да. Спасибо, Мария, за этот эфир. Я хотела бы нашим слушателям сказать, что обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы публикуем анонсы эфиров, важные новости и материалы, которые не всегда попадают на YouTube. А также еще раз хотелось бы обратиться, что поддержите, пожалуйста, «Ищем выход» любым удобным для вас способом, любой суммой. Все способы помощи собраны в описании. А для быстрого перевода можно воспользоваться QR-кодом на экране. Мария, спасибо. Удачи вам и в первую очередь низкий поклон за то, что вы ведете эту работу. Я считаю, она очень важна.
Спасибо большое. Спасибо.